Айртон подошел к лежавшей на земле лошади, но, видимо, никак не мог понять причину этой внезапной смерти. «По всей вероятности, у лошади лопнул какой-нибудь сосуд», — предположил Гленарван. «Очевидно», — отозвался Айртон. «Садитесь на мою лошадь, Мюльреди», — сказал Гленарван матросу, «а я сяду в фургон к жене». Мюльреди повиновался, и маленький отряд, оставив труп животного в пищу воронам, продолжал утомительный подъем. Цепь австралийских Альп не очень широка, и ширина подножия хребта не превышает 8 миль. Следовательно, если дорога, выбранная Айртоном, действительно вела к восточному склону, то 2 сутками позже маленький отряд должен был бы оказаться уже по ту сторону хребта, а там, до самого моря, шла совершенно гладкая дорога. Днем 10 января путешественники достигли самой высокой точки перевала на высоте 2000 футов. Они очутились на плоскогорье, откуда открывался широкий вид. На севере блестела зеркальная гладь спокойных вод озера Омео, над которым высоко в небе реяли водные птицы, а дальше расстилались обширные луга Муррея. К югу разворачивалась зеленеющая скатерть Джинсленда, его золотоносные земли, высокие леса, весь этот девственный первобытный край. Природа была здесь еще владычицей, и над водами рек, и над огромными деревьями, еще не тронутыми топором. Скваттеры, встречавшиеся там, правда, пока еще изредка, не решались вступать с ней в бой. Казалось, что цепь этих Альп отделяет друг от друга 2 совершенно различных края, из которых один сохранял всю свою первобытную красоту. Солнце в это время как раз заходило, и лучи его, пронизывая багровые облака, придавали более яркую окраску округу Муррей, тогда как Джинсленд, заслоненный щитом гор, был окутан смутной мглой, и казалось, что вся Заальпийская область погрузилась в преждевременную ночь. Зрители, стоявшие между столь резко друг от друга отличавшимися областями, были сильно поражены таким контрастом и с волнением смотрели на простиравшийся перед ними почти неведомый край, сквозь который им предстояло пройти до самой границы провинции Виктория. Здесь же, на плоскогорье, устроили привал. На следующее утро начался спуск. Спускались довольно быстро. Внезапно путешественников застиг жестокий град и принудил их укрыться под скалами. Собственно, это были даже не градины, а целые куски льда размером с кулак, падавшие из грозовых туч так стремительно, словно их выпустили из пращи, и, получив несколько основательных ударов, Паганель и Роберт поспешили укрыться под скалы. Фургон в нескольких местах изрешетило. Против ударов столь острых льдинок не устояли бы даже крыши домов. Некоторые градины врезались в стволы деревьев. Из опасения быть убитыми этим невиданным градом пришлось ждать, когда он прекратится. Это продолжалось час. Затем маленький отряд снова двинулся в путь по отлогим каменистым тропам, скользким от таявшего града. К вечеру фургон, сильно расшатанный, но еще крепко державшийся на своих грубых деревянных колесах, одолел последние уступы Альп среди высоких пихт. Горный проход заканчивался у равнин Джинсленда Альпы были благополучно освоены и отданы были обычные приказания расположиться на ночлег. 12-го с рассветом маленький отряд, охваченный неослабевающим воодушевлением, снова двинулся в путь. Все стремились скорее добраться до цели, то есть до того места на берегу Тихого океана, где произошло крушение Британии. Только там можно было надеяться напасть на следы потерпевших крушение, а не здесь, в этом пустынном Джинсленде. Айртон настаивал, чтобы лорд Гленарван поскорее отправил Дункану приказ прибыть к восточному побережью, где яхта могла быть полезна при поисках. По мнению боцмана, надо было воспользоваться дорогой, ведущей из Люкноу в Мельбурн. Позднее послать гонца будет труднее, ибо со столицей не будет прямого сообщения. Это предложение боцмана казалось разумным, и Паганель советовал обратить на него внимание. Географ согласен был с тем, что яхта могла быть полезна при подобных обстоятельствах, ибо в дальнейшем сообщение с Мельбурном станет невозможным. Гленарван колебался и, вероятно, послал бы приказ Дункану, чего так усиленно добивался Айртон, если бы этому очень энергично не воспротивился майор Макнабс. Он доказывал, что присутствие Айртона необходимо для экспедиции, ибо он один знал окрестности побережья, и если отряд случайно нападет на следы Гарри Гранта, то боцман лучше всякого другого сумеет повести отряд по этим следам. И, наконец, только он, Айртон, может указать место крушения Британии. Словом, майор настаивал на том, чтобы путешествие продолжалось без всяких изменений. Он нашел единомышленника в лице Джона Манглса. Молодой капитан полагал, что распоряжение Гленарвана легче будет переслать на Дункан из залива Туфолда, чем отсюда, откуда гонцу пришлось бы проехать 200 миль по дикой местности. Майор и капитан одержали верх. Решено было ничего не предпринимать до прибытия в залив Туфолда. Майору, наблюдавшему за Айртоном, показалось, что тот чем-то несколько разочарован. Но Макнабс не поделился ни с кем своими наблюдениями, а по обыкновению оставил их при себе.